Давайте мы склоним головы для молитвы. Наш любящий Небесный Отец, мы вновь приходим к Тебе, пред Твой престол, зная, что наши молитвы услышаны, потому что мы приходим с дерзновением во имя Иисуса. Благодарны за то, что мы имеем Иисуса, Отче, имеем Его как нашего ходатая. И мы можем приходить с дерзновением к престолу благодати, зная, что наши грехи будут прощены, а также, что мы получим силу свыше, чтобы одерживать победы над искушениями и грехами. Господи, когда мы взираем на то, какой будет новая земля, каким будет новое небо, мы просим, чтобы Ты вложил в наше сердце это желание быть там, когда Иисус придет. Благослови нас в нашем исследовании сегодня. Благодарны за то, что Ты слышишь нашу молитву, ибо мы просим во имя Иисуса. Аминь. Как я упомянул в молитве, сегодня мы будем говорить о практической теме. У нас уже 32-я тема в серии по еврейскому святилищу. И я решил, что эта последняя тема будет о будущей жизни, жизни на небе, в течение тысячи лет, а в конечном итоге на обновленной земле, как только будет положен конец греху. И вначале я хотел бы сказать, что когда придет Иисус, Он будет настоящим Иисусом и возьмет нас в настоящее место. Прочитаем из книги Деяния, 1 глава, с 9 по 11 стихи. И когда вы будете читать, я хочу задать вам вопрос, когда Иисус воскрес, у Него было настоящее тело человеческое или нет? Конечно же. Когда ученики подумали, что они видят привидение или духа, то Иисус сказал, что дух плоти и костей не имеет. И когда Он встретился с Фомой, через неделю Он говорит, «Вложи персты твои в раны мои, и посмотри, что это Я». Поэтому, когда Иисус воскрес, у Него было настоящее человеческое тело. Конечно же, это было прославленное тело, это было нетленное тело. Это было тело при воскресении Его. Итак, обратите внимание, первая глава книги Деяния, страница, вернее, стих 9 по 11. «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде». Итак, видите, в Библии иногда ангелы названы мужами. Но на самом деле они похожи на людей здесь были. «И сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус». Какой Иисус? Вот этот Иисус, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Итак, когда Иисус придет, Он придет как человек, конечно же, настоящий с плотью и кровью человек, и Он возьмет нас в настоящее место, которое существует на самом деле, которое мы называем небом. Я хотел бы описать несколько характеристик будущей жизни. Некоторые люди задают вопрос, мы будем узнавать наших друзей и родственников там, в Царстве Божьем. Библия говорит о том, что будем узнавать. 1 Коринфянам 13 и стих 12, давайте прочитаем. Здесь апостол Павел говорит, «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Итак, я буду знать, и я буду познан. То есть люди будут знать, что это пастор Бор. А я буду понимать, что это Рик Шеппер. Потому что Библия говорит о том, что мы будем узнавать людей, когда Иисус придет. Давайте отметим еще несколько деталей о будущей жизни. Некоторые из них касаются неба, а некоторые касаются новой земли. Исайя 65, 17. Исайя 65, 17. Здесь замечательное обетование содержится, и оно повторяется в книге Откровения, также в Новом Завете. «Ибо вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце». Итак, Бог обещает, что Он создаст новое небо и новую землю, а прежние со всей борьбой, со всеми трудностями жизни уже не придут на сердце или не будут вспоминаемы. В будущей жизни все будут вегетарианцы также, Библия говорит, включая хищных животных. Исайя 11 глава с 6 по 9 стихи. Это прекрасное обетование. Я не знаю, ожидаете ли вы того времени, когда вы сможете погладить льва или тигра. Мне очень хочется это, поиграть с ядовитыми змеями. Тогда волк, смотрите, что здесь написано, тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись медведицею. Ну, и смотрите, 9 стих. Кстати, до этого сказано, что лев как волк будет есть солому. Так было когда-то, и так будет опять в будущем. И младенец будет играть на рою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не буду делать зла и вреда на всей святой горе моей. Почему так будет? Дальше объясняется, бо земля будет наполнена ведением Господа, или познанием Господа, как воды наполняют море. То есть, по какой причине не будет хищных животных, ядовитых змей там и так далее? По той причине, что земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Исайя 35 глава, 1, 2, а затем 7 стих. Эти стихи говорят о том, что там уже не будет пустынь на новой земле. И, конечно же, их на небе не будет. Итак, Исайя 35 глава с 1 стиха. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать». И далее сказано, «Слава Ливана дастся ей». Ливан — это очень прекрасное место в библейские времена было. И поэтому слава новой земли будет сравнивается здесь с Ливаном. «Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона». Это также прекрасные места на святой земле. «Они увидят славу Господа, величие Бога нашего». Библия говорит нам о том, что не будет никаких физических недостатков или болезней на небе и на новой земле. Врачи уже будут безработными там. И не будет там также очень высоких цен за медицинские услуги. Смотрите, что здесь сказано дальше. 35 глава с 3 по 6 стихи. «Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш. Придет отмщение, воздаяние Божье». Он придет и спасет вас. Далее 5 стих. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Замечательное описание того, как все физические недостатки исчезнут при пришествии Христа. Библия также говорит, что не будет ни печали, ни страданий, ни боли, ни слез на новой земле и на небе также. Книга пророка Исаии, 25 глава, говорит об этом, 8-9 стих. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь». 9 стих. «И скажут в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». В книге Откровения также повторяются эти обетования. Как я уже отметил, в 21 главе книга Откровения говорит об этом. 21 глава и стих 4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло, болезни или боли уже не будет». Библия говорит нам о том, что Божий народ будет петь от радости. Мы сможем присоединиться к небесному хору. Исаия 35:10. Мы читаем. Этот стих часто читается и вспоминается. «И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их». Они найдут радость и веселье, а печали воздыхания удалятся. Итак, это некоторые обетования, которые Библия дает нам о небе и о новой земле. Давайте теперь поговорим немного о столице Вселенной, то есть о новом Иерусалиме, святом городе. Давайте мы откроем послание к евреям, 11 глава, и прочитаем стих 10, а затем 14 и 16. Евреям, 11 глава, здесь говорится об Аврааме. Обратите внимание, что Авраам не ожидал того, что он унаследует земной старый Иерусалим. Авраам, вообще, не только Авраам, но и все герои веры в этой главе ожидали неземного города, где столько беспокойство и несчастье. Итак, мы читаем Евреям 11:10. «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». 14 стих. «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество». Что это за отечество? 16. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному». Отечеству. «Так посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Книга Откровения дает нам описание этого города. Позвольте упомянуть некоторые самые яркие детали. Прежде всего, это будет столица Вселенной, потому что Библия говорит нам о том, что Бог перенесет свое место обитания на новую землю. Можете себе представить, какая честь это будет от того, что центр Вселенной будет прямо здесь, на этой земле? Это удивительная мысль. Библия говорит о том, что город будет из чистого золота, светлый, чистый, как кристалл. И оно тяжело найти слова было, потому что я никогда не видел золото, подобного кристаллу, но оно настолько блестящее, что оно похоже на него, хотя это золото. Ворота будут жемчужные, и ворота будут из одной жемчужины состоять. Вы видели когда-то жемчужина? Они не просто белые, в них как бы радуга переливается внутри. Библия говорит о том, что улицы этого города. Кстати говоря, люди говорят, что я буду ходить по золотым улицам. В Библии не сказано, что будут золотые улицы. Помните, когда мы изучали 70 недель, или 70 седьмин, то улица, там в книге Даниила, это площадь. И площадь этого города из чистого золота. Там есть также река, выходящая от престола Божьего, светлая, как кристалл. То есть мы тогда узнаем на самом деле, какая вода хорошая. Нам кажется, что сегодня бутилированная вода неплохая, но мы даже себе не представляем, что значит настоящая чистая вода, до тех пор, пока мы не сможем пить эту воду, исходящую от престола Божьего. Затем есть дерево там. Интересно, что Библия говорит, что оно по обе стороны реки. И некоторым людям тяжело понять, как это одно дерево по обе стороны, разве это не два дерева тогда? Библия объясняет, что ствол есть с одной стороны и с другой стороны, а затем они как арка соединяются над рекой. И Библия говорит о том, что каждый месяц это дерево приносит плод свой, и Божий народ ежедневно будет приходить для того, чтобы вкушать дерево жизни. Даже в вечности наш источник жизни будет не внутри нас, даже в вечности он будет в Божьем дереве. То есть мы будем жить вечно не потому, что у нас есть жизнь сама по себе или в самих по себе, а потому что мы будем подзаряжать нашу батарейку ежемесячно, согласно Библии. Также Библия говорит о том, что есть основание этого города из драгоценных камней. Представьте себе, появится возможность поговорить с героями веры из Библии. Я хотел бы поговорить с Адамом и вспомнить некоторые детали. С Енохом, с Ноем, Авраамом, Моисеем, Ильей, апостолом Павлом и всеми этими достойными людьми, которые упоминаются в Библии. Это будет замечательно. Библия говорит нам также, что мы сможем общаться с друзьями, родственниками, которые умерли, но будут воскрешены при пришествии Христа. Я хочу встретиться с моей матерью. Моя мать умерла несколько лет назад, и я хочу рассказать ей о том, что происходило дальше в моей жизни. И я с нетерпением ожидаю этой встречи с мамой, когда она восстанет из могилы. Мы сможем путешествовать в дальние галактики. Представьте себе, что мы решим, давайте в галактику Андромеды полетим. У нас перед нами будет бескрайняя Вселенная, по которой можно будет путешествовать в течение вечности. Но я хочу задать вопрос. Главное ли это будет в жизни на новом небе и на новой земле? Нет, это будет вишенка на торте. Это только десерт, то, о чем я говорил до сих пор. Но есть там более важные, более значимые детали этой жизни. Давайте мы вернемся ко времени, когда Иисус встретился с учениками в верхней горнице, прежде чем Он пошел в Гефсиманский сад. В это время, или к этому времени, Иисус провел 3,5 года с учениками. Они полюбили Иисуса. Они не могли себе представить, как этот день без Него прожить. Для них быть с Иисусом было более важно, чем ежедневная пища. Более важно, чем что-либо на земле. Они не могли себе даже представить, как это Иисуса не будет. Иисус встретился с ними в верхней горнице и рассказал им нечто, что потрясло их. Первое, что их потрясло, Он говорил о том, что тело Его будет ломимым, а кровь пролита будет. Это взволновало их. Как это? Ломимое тело, пролитая кровь. Мессия должен воссесть на престоле в Иерусалиме, Он должен царствовать. Что это значит, что тело будет сокрушено и кровь пролита? Затем Иисус сказал, что один из них предатель. И они были шокированы. Он говорит, в этот же вечер один из вас предаст меня. Они были очень поражены. И каждый из них начал задавать вопрос, не я ли, Господи? Но что их обеспокоило больше всего, верхняя горница, это то, что Иисус сказал, что Он оставит их. Иоанна 13 глава. Иоанна 13 глава, я хочу прочитать стих 33, а затем 36 и 37. Иоанна 13, 33. Обратите внимание, как Иисус обращается к ученикам. Он говорит, дети, или детки, маленькие детки в английском, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь. Иисус говорит, я ухожу, я покидаю вас, и вы не можете сейчас пойти со мной. Но теперь они были на самом деле обеспокоены. Тело будет его сокрушено, кровь пролита, кто-то предаст его, и он оставит их. И, конечно же, Петр, который был самым первым, самым быстрым на слова из учеников, сказал, 36 стих, Симон Петр сказал ему, «Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему, «Куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за мною». То есть, «Куда я иду, ты теперь не можешь пойти, но позже ты пойдешь со мной». Но Петра это не удовлетворяло. И он как бы говорил, «Мы не можем и дня без тебя прожить». 37 стих. Петр сказал ему, наверное, с беспокойством, «Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя, или жизнь мою положу за тебя. Видите вы, настойчивость, я не хочу позже, я сейчас хочу пойти с тобой. Мы не можем жить без тебя и дня». И затем в следующей главе мы находим знаменитые слова Иисуса, которые многие христиане выучили на память, особенно в версии перевода Библии короля Иакова. Вы понимаете, что есть контекст 14 главы в первых стихах. Контекст такой, что ученики очень переживали. Они говорят, что он уходит, и мы не можем с ним пойти. Да, он говорит, что мы сможем пойти позже, но мы не хотим позже, мы хотим с ним быть постоянно. Иисус понимает их волнение, и поэтому мы читаем Евангелие от Иоанна 14:1. «Да не смущается сердце ваше». Вот это слово «смущается», «не смущается» — слово интересное. Помните, в купальне Вифезда там говорилось, что когда возмутится вода, то первый, кто туда вступит, исцелится. Там говорится о том, что вода была смущена или возмущена. То есть, это, и теперь это говорится о сердцах учеников. Также Ирод, когда услышал об Иисусе, он сильно взволновался, и используется то же слово. Также, когда Иисус шел по воде, тот вечер, когда буря разразилась на море, и Библия говорит, что они были очень смущены, или они испуганы были, но это то же слово. И поэтому, когда мы читаем в 14 стихе, вернее, в 14 главе 1 стих, это слово упоминается, смущается, то есть оно значит возмущение, переживание, страх. И он говорит, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме Отца Имого будет обителей много. Ага, некоторые из вас читают. Да, потому что есть такая идея у некоторых, что Иисус пошел на небо, чтобы строить нам обители. Как вы думаете, Иисусу надо 2000 лет, чтобы строить обители? Как вы думаете, что Он является небесным строителем в течение 2000 лет? Нет. Библия говорит о том, что Иисус создал этот мир за 6 дней и все, что в нем. Библия не говорит, что Он будет строить обители. Когда Иисус сказал эти слова, Он сказал, «В доме Отца Моего обителей много». Это в настоящем времени. То есть, когда Иисус говорил эти слова, обители уже были. И слово «обитель», наверное, не самый лучший перевод. Греческое слово «монаэ» означает «дом», то есть постоянное место обитания. То есть в английском языке это слово «обители» переведено как «дача», что ли, то есть куда люди на время приезжают. А Иисус говорил здесь не о временном жилье, а о капитальном постоянном жилье, о доме. Почему? Зачем это нужно? Потому что люди будут жить там постоянно. Обратите внимание, что дальше говорит Иисус. «Где эти обители?» Сказано, «в доме Отца Моего обителей много». Мы как молимся? «Отче наш, сущий повсюду». Нет, мы молимся не так. «Отче наш, сущий на небесах». То есть Иисус обещает, что много обителей в доме Отца на небе. То есть Он обещает взять Своих последователей на небо. Конечно же. И Он сказал Петру, «Ты не пойдешь сейчас, но пойдешь позже, куда Я иду». Обратите внимание, что Он дальше говорит. «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам, Я иду приготовить место вам». То есть, ради чего пошел Иисус на небо? Чтобы приготовить место нам. А как Он готовит это место? Строить дома? Ему надо 2000 лет, чтобы строить дома? Конечно же, нет. Как Иисус готовит место для нас на небе? Через служение в небесном святилище. У Него есть определенное служение, которое Он должен совершить, прежде чем Он возьмет нас. Конечно, на земле Он прожил совершенную жизнь, и Он умер за грех, но затем Он вознесся на небо, чтобы мы воспользовались преимуществами того, что Он сделал на земле, через покаяние. И что Он дальше делает? Он возлагает наши грехи в святилище и покрывает их Своей кровью. А Он дает силу через Духа Святого Церкви проповедовать Евангелие миру. Мир должен услышать Евангелие до пришествия Иисуса, конечно же. А святилище должно быть очищено от записей о грехах, конечно же. Поэтому, когда Иисус сказал, «Я иду приготовить место вам», Он не имеет в виду дома. Он не имеет в виду строительство улицы с золота. Он говорит о Своем служении в небесном святилище. И когда Он завершит это служение, то тогда место будет готово для нас. Вы понимаете? 3 стих. «И когда пойду и приготовлю вам место...» Далее кульминация этого момента. «Приду опять...» И послушайте внимательно. «И возьму вас к себе, чтобы и вы были, где Я». Итак, что важно? Что важно на небе? Важно то, что Иисус там. И Иисус хочет быть с нами. То есть мы не на обителях должны концентрироваться и не на всех тех вишенках на торте. Иисус говорит, «Я пойду и приготовлю вам место, чтобы Я принял вас к себе, чтобы вы были там, где Я». Немного позже Иисус был в Гефсиманском саду, и Он молился той знаменитой молитвой, которая записана в 17 главе Евангелия от Иоанна. Он молился о единстве своего народа. Он молился о том, чтобы он был прославлен той славой, которую он имел у Отца прежде создания мира. Но кульминация этой молитвы была какая? Обратите внимание на переживание Иисуса. Иоанна 17:24. Иисус говорит, обращаясь к Отцу Небесному, «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною». То есть, о чем Он молится здесь? Чего Он хочет больше всего? Чтобы Его народ был с Ним. «Да, видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». И так, чтобы где я, там и вы были. Это в 14 главе. А в 17 главе он говорит, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Обратите внимание, 1 Фессалоникийцам 4 глава, стих 15 по 17. Это знаменитый отрывок о воскресении из мертвых. Здесь апостол Павел говорит о пришествии Иисуса. И что произойдет? Как мертвые воскреснут, а живые преобразятся во мгновение ока? Но мне кажется, что мы упускаем часто главную часть этого отрывка. Итак, 15 стих. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». То есть те, которые живые остались, они не первыми пойдут на небо. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И далее, смотрите, самое важное, что здесь в этом отрывке. Мы встретим Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. Видите, акцент здесь делается на том, чтобы быть с Господом. Откровение, 21 глава, со 2 по 4 стихи. Иисус хочет, чтобы мы были с Ним. По этой причине Он пришел на землю, чтобы прожить совершенной жизнью. Он пришел, чтобы прожить и умереть. Он вознесся на небо, чтобы ходатайствовать за нас и излить на нас преимущество Своего служения. Он дает силу Церкви проповедовать Евангелие, чтобы как можно больше людей услышали весть об Иисусе. По этой причине Иисус очистит святилище от записей о грехах, чтобы Он мог прийти опять, чтобы взять Свой народ, потому что Он хочет, чтобы они были там, где Он. Откровение 21, со 2 по 4 стихи. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками». Скиния Бога, то есть это святилище Бога с человеками. И Он будет обитать с ними». Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. Итак, на чем здесь делается ударение? На том, что Он будет с нами, а мы будем с Ним. Обратите внимание на 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И затем, обратите внимание, 22 глава, 3-4 стихи. «В древности увидеть лицо человека означало иметь близкое знакомство с ним». Помните, Бог сказал, что «ты не увидишь мое лицо, ты только спину увидишь мою». Обратите внимание, книга Откровения, 22 глава, 3-4 стихи. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, или увидят лицо его, и имя его будет на челах их». То есть они увидят лицо его. Мой любимый гимн называется «Лицом к лицу с Христом Спасителем». Знаете этот гимн? Замечательный гимн. Как мы будем чувствовать себя, взирая на лицо Иисуса? Знаете ли вы, что Новый Иерусалим и имя Нового Иерусалима изменится также? Вы можете сказать, на самом деле? Конечно же. Иезекииля 48:35, Иезекииля 48 глава и стих 35. Я сказал Исаия? Иезекииля, 48:35. Там идет описание святилища, храма, в восстановленном состоянии. Предыдущие стихи описывают 12 ворот Нового Иерусалима. Трое ворот с востока, трое с запада, с юга и севера. И затем следующее выражение, 35 стих. Всего кругом 18 тысяч. А имя городу с того дня будет... Какое? Господь там. Как будет называться святой город? Господь там. То есть, что важно в этом городе? Что самое важное в этом городе? Это не золотая площадь и не река жизни, не дерево жизни и не основание стен из драгоценных камней. Это все вишенка на торте. Самое главное, что там будет Бог. Матфея, 1 глава, стих 23. Здесь говорится о первом пришествии Христа, но принцип остается тот же. Когда Иисус родился, то Ему было дано имя Эммануил. А знаете, что значит Эммануил? Давайте прочитаем. Матфея 1:23. «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Обратите внимание, вновь и вновь в этих стихах, «С нами Бог, мы с Ним». Вот это будет самое главное на новом небе и на новой земле. Книга «Желание веков» 25-26. Я хотел бы прочитать плоды служения Христа. Она говорит следующее. «Своей жизнью и смертью Христос восстановил то, что было разрушено грехом». Больше того, послушайте внимательно. Сатана имел цель навечно разделить Бога и человека. То есть, какое его намерение было? Навеки или навечно разделить Бога и человека. Но, послушайте внимательно, но через Христа мы стали еще ближе к Богу, чем до своего падения. И она объясняет, что она имеет в виду. Приняв человеческую природу, Спаситель сочетался с человечеством вечными и неразрывными узами. Некоторые люди говорят, да, он пришел сюда, он стал человеком, а теперь он уже не человек, он уже на небе. Нет, она говорит здесь, что Спаситель сочетался с человечеством вечными и неразрывными узами. То есть Он связан с нами навеки. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Бог отдал Его не только для того, чтобы Он взял на Себя наши грехи и принес Себя в жертву за нас. Он отдал Его падшему человечеству навсегда, чтобы уверить нас в Своем непреложном завете мира. Бог послал Сына Своего Единородного стать одним из членов человеческой семьи, навсегда сохранить свое человеческое естество. То есть нам дан Сын и владычество на раменах Его, так? Бог в лице Своего Сына принял человеческую природу и вознес ее на небеса. Именно Сын человеческий разделяет с Отцом престол во Вселенной. Именно о Сыне человеческом сказано: чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Сущий является посредником между Богом и людьми. Он святой, непричастный злу, непричастный, отделенный от грешников, непорочный, вернее, отделенный от грешников, не стыдится называть нас братьями. Во Христе земная и небесная семьи породнились. Прославленный Богом, Христос является нашим братом. Небо сокрыто в человечестве, а человечество, в свою очередь, заключено в недрах бесконечной любви. Какое описание? То есть, другими словами, в течение вечности у нас будет старший брат на престоле, и мы ближе к Богу, чем до грехопадения, потому что Иисус стал одним из нас. Бог в лице Иисуса Христа принял человечество, и Иисус не только наш Бог, но и наш брат. Если бы мы не согрешили, то Иисус был бы просто Богом. Но из-за греха Он стал нашим братом. Он стал одним из нас навсегда. Позвольте задать вам вопрос. а желаете ли вы действительно явления Иисуса Христа? Вот там, в глубине души, в сердце, желаете ли вы пришествия Иисуса? Иногда наш образ жизни этого не показывает. Мы говорим о том, что мы верим во второе пришествие Христа. Но мы накапливаем вещи на этой земле, и это, кажется, говорит о том, что мы планируем еще долго быть на земле. Но, друзья, если действительно полюбим Его пришествие, мы должны полюбить Его. Я приведу вам иллюстрацию. Где-то от 5 до 14 лет я жил в Баркисимето на западе Венесуэлы, и затем в Каракасе я учился. И я учился в адвентистской школе на испанском. Когда мне было 14 лет, я понимал, что я могу говорить на английском, но ни читать, ни писать я не мог. Поэтому мои родители решили, пора Стивену поехать в Висконсин, там много родственников по линии отца, и он будет учиться там в академии, то есть в старшей школе. И он будет учиться там на английском, чтобы он научился читать и писать. И я скажу, что для меня это было очень травматичное событие, потому что мама у меня была домохозяйкой, она не работала, пока мы были детьми, и мы очень близки были с мамой, и у меня 3 сестры было. И я никуда не уезжал из дому больше, чем на 2-3 дня. Куда-нибудь там, может быть, на следопытское, лагерное. А теперь меня из Венесуэлы должны были в Соединенные Штаты отправить, в Висконсин. Когда я приехал туда, в академию, в Висконсине, много вечеров я плакал. Я скучал за домом, я скучал за мамой. Для меня это было очень тяжелое время. Первый семестр, у меня одни двойки. Почему? Ну, когда не можешь ни читать, ни писать по-английски, то что можно ожидать? Но затем потихоньку я учился, и у меня получалось, и я вышел на тройку, и некоторые четверки у меня там появлялись. Но для меня это было тяжело. Целый год там прожить в этой школе, а мои родители в это время в Южной Америке. Где-то за 2 месяца до выпуска я получил письмо от мамы. И мама написала мне, что я еду. Я еду в Висконсин. 21 мая я приеду. Как вы думаете, я себя чувствовал? Я вам скажу, что я ликовал от радости. Сердце мое учащенно билось, потому что мама едет. У меня календарь был на стене. Знаете, что я сделал с ним? Я отметил там, я вычеркивал каждый день в ожидании того дня, потому что становилось на один день меньше до приезда мамы. И в тот день утром меня отвез там один человек в аэропорт. В то время мама прилетела небольшим самолетом из Чикаго. И я увидел, как этот самолет садится, в конце концов он остановится. В то время можно было подойти к самолету и увидеть, как люди выходят. И я вытягивал шею свою изо всех сил. Интересно, на этом рейсе она прилетела или нет? И люди начали выходить, и она не выходила. И я начал чувствовать тревогу. Может быть, она решила не приехать. Может быть, она позже, или может быть, она не успела на самолет. И я тревожился так. И затем, когда я уже совсем беспокоился, появилась голова моей мамы из самолета. О, вы себе не можете представить, как я чувствовал себя. Я так рад был видеть маму. И в то время можно было чуть ли не на взлетно-посадочную полосу выходить и обнимать своих родных. Почему мне нравился приезд мамы? Потому что она мне нравилась. А почему я любил ее? Потому что я всю жизнь до сих пор прожил с ней. Можем ли мы полюбить явление Иисуса, если мы не любим Его потому что мы не знакомы с Ним. Апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 2:9. Как написано, не видел то глаз, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог кому? Любящим Его. Апостол Павел находился в темнице. В Риме он понимал, что он находится при смерти, что Нерон, этот кровожадный император, отрубит ему голову. И он написал 2 Тимофею, 4 глава. Он говорит, «Ибо я уже приношусь как возлияние, так как жертва. Я подвигом добрым подвязался». Я течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем, которые проповедовали о нем, все, которые проповедовали о втором пришествии. Так как здесь написано? И всем, и не только мне, но и всем возлюбившим что? Явление Его. А почему они возлюбили явление Его? Потому что они возлюбили Его. А возлюбили Его, потому что общались с Ним. Это напоминает мне об апостоле Иоанне, возлюбленном ученике. Он был ближе всего к Иисусу. Не потому, что у Иисуса были любимчики, но он был ближе всего к Иисусу. Его тянуло к нему, и он очень опечалился от того, что Иисус оставил их. Где-то спустя 60 лет он был на Патмосе, в изгнании. Он был в ссылке там. Библия говорит о том, что, находясь на Патмосе, в первой главе книги Откровения, он получил видение, и в этом видении он увидел Иисуса, прославленного Иисуса, и он подумал, возможно, этот момент пришествия Иисуса. Интересно, что Иоанн сидел по правую сторону от Иисуса, он лежал на груди у него, на вечере, то есть у них были близкие отношения. И он видит прославленного Иисуса. Неужели он теперь придет? Но затем Библия говорит о том, что Иисус открыл ему, он дал ему книгу Откровения, в которой он открыл попытки сатаны уничтожить христианскую церковь. Он показал ему, что последняя борьба будет между добром и злом. Последняя битва со зверем и лжепророком, и с драконом. И в конце своей книги, после того, как он увидел все это, он завершает эту книгу такими словами. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе. Чего Иоанн желал больше всего в жизни? Он хотел встретить Иисуса опять. Аминь, он говорит. Ей гряди, Господи Иисусе. Он устал жить в этом мире страданий, скорби, болезни и смерти. Он хотел, чтобы исполнилось обетование Иисуса. Он возлюбил Его. И он проводил время с Ним. Я вспоминаю Еноха, этого великого героя веры. Он ходил с Богом, так сказано. Он был первым человеком, кто был взят от земли на небо, из живых. То есть он даже не пережил физической смерти. Но прежде своего переселения, Библия говорит, что он угодил Богу. Он ходил с Богом. Шаг за шагом. Мне нравится, как Эллен Уайт описывает это в книге «Патриархи и пророки». Там есть глава Сив и Енох, и она интересные детали дает там о Енохе. Она говорит о том, что Енох имел такие близкие отношения со Христом. Иисус, конечно, был на небе в то время, а Енох на земле. Но у них такие были близкие отношения, духовные отношения, что Иисус сказал Еноху: «Тебе уже нечего делать на земле. Твое тело там, но сердце твое здесь. Приходи сюда, и мы будем вместе ходить по золотым улицам. Приходи сюда, и мы будем в вечности вместе». Это первый человек, который был переселен с земли, не видя смерти, чтобы ходить с Иисусом. Я вспоминаю ту песню. «Взгляни на Иисуса, взгляни в Его прекрасное лицо, и все, что на земле, поблекнет в твоих глазах в свете Его славы и благодати». Пусть ничто в этом мире не занимает ваше внимание настолько, чтобы отвлечь от Иисуса. У меня прекрасный дом, он что, золотой? У меня замечательный автомобиль, а он может летать? Потому что мы сможем летать там. Представьте себе, в самые дальние галактики. Это будет невероятно. Это скорость, о которой мы себе даже не можем подумать. Это совсем новый вид передвижения. И поэтому нам нужно взирать на Иисуса. И чем больше мы взираем, тем больше мы полюбим Его, и тем больше мы преобразимся в Его образ. Я вспоминаю опыт, который я однажды пережил. Я должен был проповедовать в одном месте, и там была одна женщина, она подошла после проповеди и сказала: «Пастор Бор, вы знаете такого-то?» Я говорю: «Да, знаю его, хороший человек». Она говорит: «Вы проповедуете, ну, точно как он». Я говорю: «Да». Я посмотрел на нее, говорю. Я говорю: «А в чем это?» Ну, голос, то, как он двигает руками, как он движется, все точно так же, как у вас. Я говорю: «Да, на самом деле». Через какое-то время я спросил его: «А вы знаете, почему он так проповедует?» «Потому что он 3 года был моим студентом». Она говорит: «О, да, извините, пастор Бор, я не хотела обидеть вас». Я говорю: «Я не обижаюсь. Когда 3 года в колледже ты проводишь с учителем, то, ну, что-то должно передаться». И у нас несколько лет назад было лагерное собрание здесь недалеко, и мне еще раз сказали, что он проповедует, как я. Почему? Ну, потому что он взирал на меня. Правда ли это в наших отношениях со Христом? Конечно же, чем больше времени мы проводим с Иисусом, тем больше мы становимся похожими на Него. Чем больше мы проводим время у телевизора, с мирской музыкой, с мирскими развлечениями, тем больше мы становимся похожими на мир. Это такой принцип, психологический принцип. Мы являемся тем, на что мы смотрим и что мы слышим в основном. Кто-то однажды сказал мне: «Знаете, проблема с вами, христианами, вы настолько много думаете о небе, что нет толку от вас на земле». Я подумал: «Интересно, а может ли быть такое, что вы настолько думаете много о земле, что вы не подходите к жизни на небе?» Видите, друзья, Иисус хочет быть с нами. И Он хочет, чтобы мы были с Ним. Вот это страсть Его жизни. По этой причине Он пришел, чтобы жить для нас, умереть для нас. За последние 2000 лет Он занимается ходатайством для нас, за нас. Он представляет Свою кровь, чтобы покрыть наши грехи. Иисус изливает Духа Святого на Церковь, чтобы проповедовать Евангелие миру. чтобы все могли познать, что сделал Иисус, чтобы люди могли быть спасены. По этой причине в 1844 году Иисус начал суд, начиная от Адама и всех, кто уже умер, чтобы очистить записи грехов своей кровью. Все это служение, которое Иисус совершил в святилище и совершает, Он совершает, потому что Он хочет, чтобы Он был с нами, а мы с Ним. Но вопрос остается, а будем ли мы, или мы позволим этому миру и вещам этого мира настолько увлечь нас, настолько привязать нас к земле, что мы будем не готовы к жизни на небе. Все зависит от того, чему мы посвящаем свое время. Если мы молимся непрестанно, если мы изучаем Слово Божье ежедневно, и я не говорю только о чтении, я говорю о изучении Слова. Если мы идем к людям и рассказываем о наших отношениях с Иисусом с улыбкой на лице, тогда наш опыт отношений с Иисусом будет возрастать. И мы дойдем до того состояния, до которого дошел Енох, что в этом мире уже ничего нас не будет держать. Я хочу быть с Иисусом. И это значит, что все наше время, все наши усилия, все наши способности и средства будут использоваться для провозглашения Евангелия и завершения Божьей работы на земле, чтобы мы могли пойти домой. Пришло время идти домой. Конечно же, знамение времени показывает, что Иисус грядет скоро. И скоро, чем скорее, тем лучше. Друзья, в завершении хочу сказать словами Иоанна, которые он сказал на Патмосе. Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.